Каждый день – это новая жизнь, и лучше начинать ее во всеоружии. Мы расскажем вам о том, чем будет жить Крым сегодня. Оперативные новости и анонсы, интересные гости и комментарии от экспертов. Утро на радио «Спутник» в Крыму. По будням с 7 до 10. С нами вы начинаете день подготовленными.
9.04. Продолжаем прямой эфир. Еще раз здравствуйте. Светлана Разина у микрофона. Говорить в ближайшие минуты будем о вакцинации. В Крыму сегодня есть в наличии все 4 зарегистрированные в нашей стране вакцины. Эпивак, Ковивак, Спутник, Спутник Лайт для ревакцинации. Процесс прививочный продолжается, вопросы все еще остаются. Как прививаться, какой вакцины, что делать, если уже переболел? Ну и одни из важных вопросов – это как не заразиться? Этот вопрос, в общем-то, всегда стоит наверху обсуждений. Как не заразиться и тем, кто привился, и тем, кто еще не привился? Насколько нам сейчас помогают маски? И все ли их носят? И действительно ли это единственный защитный механизм против ковида? Обо всем об этом будем говорить в ближайшие минуты. Старший научный сотрудник Академического научно-исследовательского института физических методов лечения, медицинской реабилитации и климатологии имени Сеченова в городе Ялта Александр Иващенко на прямой связи со студией. Александр Сергеевич, здравствуйте. Так, связь у нас, мне кажется, дала сбой. Давайте попробуем еще раз связаться с нашим гостем. Александр Сергеевич Иващенко. Очень хотели бы сейчас поговорить как раз о том, как нам, во-первых, вакцину выбрать, ну а во-вторых, как себя обезопасить. У нас есть информация о том, что большинство заболевших COVID-19 в больницах заразились от других пациентов, а не от медицинских работников. Об этом заявляют британские исследователи. Они установили, что, проведя там большое глобальное исследование в одной из клиник, наблюдая за пациентами, что из 22 установленных случаев заражения пациентов в больнице, 20 были заражены другими пациентами, а не медработниками. И специалисты выявили, что сами сотрудники заражались одинаково часто как от пациентов, так и от коллег. Это тоже вопрос большой, как не заразиться и себя обезопасить, но я все-таки сейчас предлагаю начать с выбора вакцины. Александр Сергеевич, восстановили ли мы с вами связь? Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро. Рада вас слышать. Расскажите, пожалуйста, если можно, несколько слов. Вот я уже сказала, какой у нас большой перечень вакцин. Для тех, кто еще не вакцинировался, стоит вопрос, а какую же вакцину для себя выбрать? У вас есть ответ на этот вопрос?
Ну, во-первых, первый вопрос, который я задаю себе, разве есть еще люди, которые не вакцинировались?
Ну вот, к сожалению, есть, да.
К сожалению, да, мы смотрим, что при таком огромном выборе вакцин, которые предоставили наши ученые, медицинское сообщество, наши граждане, к сожалению, не спешат воспользоваться такой возможностью. И вот это, конечно, удивляет, и удивляет и медицинское сообщество, ну и, конечно, сознательных граждан. Выбор, как вы сказали, вакцин достаточно обширный. И сейчас работают еще наши ученые над созданием других вакцин, уже приближенных к современному штамму, к дельта, который, к сожалению, захватил практически все страны в мире. Уже об этом заявил и институт Гамалея, что они работают уже как бы на приближенной к штамму дельта вакцины, которая будет защищать, ну, как мы надеемся, на 100%. Она и сейчас защищает как от тяжелого случая практически на 100%. И от заражения там порядка 80-85%. Это что касается штамма дельта. Вот. Ну и надеемся, что нашим ученым удастся скорректировать эту вакцину или корректировать ее постоянно. Ведь как раз те люди, которые не вакцинированы, они являются как раз и родоначальниками зарождения каких-то новых штаммов, потом с которыми, к сожалению, приходится бороться медицинскому сообществу и ученым в том числе. Потому что если бы все следовали призыву и привились, то по всему миру, ну, мы сегодняшний день говорим о нашей стране, то у нас гораздо бы все легче проходило и не рождались те новые штаммы, которые потом вытесняют другие и захватывают все новые территории.
Ну, давайте все-таки, Александр Сергеевич, вот к вопросу непосредственно. Но как определиться, какой вакциной себя уколоть?
Думаю, что, да, так сказать однозначно сходу со стороны невозможно. Здесь должен персонально рекомендовать вакцинацию тот доктор, который сидит на приеме в поликлинике, или тот доктор, который ведет постоянно больного, да, есть там семейные врачи, есть доктора-терапевты в поликлинике, к которым постоянно пациенты ходят, которые знают каждого пациента, знают его хронические заболевания, с чем человек сталкивался по жизни, да, чем болел и так далее. Знают его иммунный статус и так далее. Поэтому сказать однозначно, все вакцины безопасны. Как мы видим, уже прошло достаточно количество времени. Если мы там, к примеру, полгода назад или 8 месяцев назад мы с осторожностью говорили о каких-то прогнозах, да, о том, как будет действовать вакцина, какие побочные эффекты, то уже я считаю, что ну, даже люди, которые в этом не понимают, должны убедиться, что прошло уже достаточное количество времени, 6-8 месяцев, и мы видим относительно наших вакцин, российских, абсолютно нормальная картина, никаких нету страшных побочных эффектов, каких-то там смертей и так далее. Поэтому и действие этих вакцин достаточно прогнозируемо. Поэтому я считаю, что все вакцины хороши, а что касаемо персонально, уже для каждого, здесь надо уже непосредственно...
Да, медицинские рекомендации. Хорошо, а вот да, если да, такая ситуация да. по поводу наших граждан, у нас в основном сейчас, мне кажется, остались такие категории, те, кто уже вакцинировался, и те, кто переболел коронавирусом и еще имеет антитела. А что делать с вакциной? Какой уровень антител является призывом к тому, чтобы уже пойти вакцинироваться? И есть на этот счет какие-то, может быть, новые вводные?
Ну, пока здесь однозначного ответа нет. Здесь мнение ученых разделилось. Некоторые, даже ученые многих стран. Вот мы видим различные исследования и в Англии, которые проходили, в Америке, в Германии. Наши ученые как бы... Некоторые говорят о том, что все-таки иммунитет сохраняется длительный у переболевших. Но опять же, как переболел человек, в какой форме. Легкая, тяжелая, средняя, тут тоже имеет значение. Вот. Потом тот титр антител, который именно показывает, когда мы сдаем анализы, там КС-белку, ну это может быть правильно говорить, что это не совсем тот титр, который 100% именно он защищает от возникновения заболевания или от тяжелого заболевания, потому что мы знаем, что иммунитет у человека, он разный, есть и клеточный иммунитет, есть, который уже начинает сражаться с вирусом на стадии проникновения через носоглотку, и потом и дальше различные степени защиты у человека. Поэтому, когда у кого этот иммунитет срабатывает и как быстро, но опять же, это, я думаю, что персонально у каждого по-разному, в зависимости от его иммунной системы, от его иммунного статуса, от его образа жизни, опять же таки, да, вот мы все хотим иметь хорошее здоровье, но, к сожалению, страдаем пагубными привычками. Это излишне питаемся, выпиваем спиртные напитки, ведем неспортивный образ жизни, отсюда, конечно, и страдает наш иммунитет. И если бы придерживались вот таких, да, правильных рекомендаций, то, наверное, бы...
И это тоже, но с другой стороны, знаем, что ковид уж очень коварный, и он,
конечно,
да,
коварный,
может
конечно,
как раз атаковать тех,
коварный, то
кто очень здоров.
И здоровый бы такую жизни. Тревогу, да, и рекомендовали вакцинироваться, потому что есть инфекции, которые... с которыми человек, его иммунная система может справиться самостоятельно, а есть инфекции, которые требуют обязательно вакцинации, потому что врачи видят, что, к сожалению, у некоторых людей иммунная система не может справиться самостоятельно с такой вот с таким видом инфекции, как современный коронавирус.
Ну и давайте о системе безопасности еще несколько слов скажем. допустим, есть антитела, вакцинированные, все, зачем носить маски в таком случае? Это тоже один из распространенных вопросов, которые задают люди. Ну вот есть у меня антитела, я абсолютно полностью себя обезопасен. Для чего мне носить маску, там, совсем переживать по поводу того, что я заболею?
Ну, во-первых, я думаю, это из солидарности со всеми остальными, да? В первую очередь. Мы же не можем определить на глазок, да, кто вакцинирован, а кто не вакцинирован. Вы представляете, вы как законопослушный гражданин или я заходим в супермаркет, идем в маске и встречаем людей, которые идут, смеются, улыбаются, кто-то чихает, кто-то кашляет без маски.
Чтобы не раздражать остальных.
Конечно, во-первых, чтобы не раздражать остальных.
Хорошо.
Во-вторых, не являться передатчиком инфекции. Даже, наверное, вакцинированный человек, если буквально, можно сказать, там вчера где-то подхватил какую-то дозу вируса, возможно, это тоже еще спорный момент, который тоже ученые исследуют, является ли он переносчиком. То есть он может сам не болеть, не проявляться у него никаким образом эта инфекция, но 100% сказать, что он не является переносчиком, я думаю, что на сегодняшний день пока ни один ученый не смелится заявить такое. Все-таки на короткий промежуток времени, возможно, он может являться каким-то переносчиком этого опасного заболевания. Чтобы не подвергать риску других, но я считаю, что здесь это правильно носить всем маски, пока объявлена такая ситуация. Пока мы видим сами, что, к сожалению, вокруг нас очень много больных, и родственники, и знакомые, и друзья. Вы согласитесь со мной, что никогда такого не было, когда мы видим, что наши близкие, знакомые, где-то знакомые знакомых очень сильно болеют, попадают в больницу.
Да, третья волна действительно очень жестокая. Очень
такая, да, коварная.
Гораздо жестче, мне кажется, чем были предыдущие. Хотя очень большой процесс вакцинации уже прошел. Видим,
конечно, мы это же видим даже по количеству смертных случаев, да. Ведь у нас количество смертей по Российской Федерации возросло в третью волну в общих числах, нежели это было в первую и вторую волны. Поэтому это говорит о том, что вирус коварный, вирус действительно, врачам очень тяжело с ним справляться, сражаться, но несмотря на это, благодаря самоотверженному, я считаю, труду наших врачей, а это вы же представляете, уже второй год пошел, особенно те, кто работает в ковидных госпиталях. Я считаю, что это все герои, которые, медицинский персонал, которые отдают себя полностью для того, чтобы справиться с этой ситуацией.
Александр Сергеевич, еще у меня вопрос по маскам и по безопасности. Я начала с этой темы, что люди заражаются в медицинских учреждениях. И это, ну, действительно факты. Многие рассказывают о том, что заболев, еще пока не понимая, ковид это или не ковид, их отправляют сразу в поликлинику, они стоят в общей очереди. Да, люди у нас в большинстве своем ответственные, когда понимают, что у них есть какие-то симптомы недомогания, надевают маски и так далее. Но все равно это, мне кажется, неправильная история, когда у нас одним общим потоком в поликлиниках все стоят в один кабинет к терапевту, и тот, у кого, возможно, неподтвержденный ковид, и тот, у кого, возможно, ну, какие-то другие проблемы, не связанные с вирусной инфекцией. Как в больнице можно не заразиться? И вот как бы вы посоветовали ходить в поликлинике в этот сложный период, в больнице, если вдруг надо, но есть понимание, что там рядом может стоять кто-то с ковидом?
Соглашусь с вами, конечно, что на сегодняшний день и мне тоже, честно, не нравится ситуация, когда в поликлинике в период таких эпидемий идут массовые столпотворения. И, как вы говорите, вперемешку больные и ковидом, возможно, и другими нозологиями. Здесь, конечно, я считаю, что недоработка первичного звена, я думаю, что по всей стране. Здесь, ну, во-первых, мы же никто не готовы были к такому развитию ситуации, к такой инфекции. Вот. И здесь, наверное, скорее всего, первичное звено не успело перестроиться таким образом должным, в котором оно должно бы работать. Считаю, что было бы правильно к этому стремиться и, я знаю, и наше здравоохранение Республики Крым, и другие регионы, о том, чтобы максимально тех людей, которые обладают какими-то признаками, респираторного заболевания, постараться сделать так, чтобы он был дома, чтобы к нему выезжал на дом терапевт, участковый врач, и на месте определял у него наличие то ли иной, того или иного заболевания. Вот это, я считаю, был бы правильный, идеальный вариант, в котором бы и сознательные граждане сами не вставали, не шли в поликлинику. Но здесь не должно быть сбоев, я считаю, в информационном плане. Здесь четко должна работать информационная служба любой поликлиники. Здесь должно быть, я думаю, привлечены дополнительные силы. Возможно, вот как мы видели тоже, и наш Министерство здравоохранения привлекает сюда на работу и студентов медицинских вузов, чтобы они могли тоже в помощь терапевтам из поликлиник ходить по домам непосредственно на место, чтобы те очаги, которые возникают в квартирах, я знаю, там в частных домах, чтобы они вот постараться их локализовать и выявить причину на месте. Но опять же, здесь много «но», здесь инструментальные методы и забор материала, то есть это все должен обладать этими всеми наборами инструментов доктор, который выходит на место. Здесь уже я считаю, что работа Минздрава в организационном плане должна строиться таким образом.
Александр Сергеевич.
Сознательность граждан, это в первую очередь.
Как понятно,
мы,
конечно.
Если бы не строили работу, да, если человек на все наплевав, сел и поехал на такси, или это в лучшем случае, а еще в общественном транспорте поехал с какими-то проблемами инфекционного плана, да, или вирусной какой-то респираторной инфекции, поехал через весь город с двумя пересадками на троллейбусах в поликлинику.
Но тут вопрос не в том, что люди несознательны, а в том, что их туда направляют. И многие, кому нужна справка для работы, больничный лист, у них нет другого выхода.
Здесь надо Министерству здравоохранения корректировать работу поликлиник. Я считаю, что даже жестким образом садиться, разговаривать, смотреть наличие кадров. Во-первых, здесь мы тоже понимаем, что на сегодняшний день...
И разделение потоков, мне кажется, это вот основное.
Конечно, разделение потоков, да, кадровый голод и здравоохранение. К сожалению, на сегодняшний день это, я скажу вам, что уже становится достаточно такой неприятной ситуацией во всех областях, в том числе и в поликлинике. В поликлинике же мы тоже видим, что нагрузка колоссальная, сумасшедшая. Мало того, что есть пациенты, которые постоянно с хроническими заболеваниями нуждаются в помощи. Здесь еще и коронавирусная инфекция, которая на себя оттягивает большое количество персонала. Здесь, конечно, острая нехватка этого персонала. Вот с этим надо совсем справляться, бороться, ну и, наверное, выстраивать каким-то таким образом, чтобы эти потоки разделять. Соглашусь с вами, что недопустимо, чтобы в поликлинике были очередя, чтобы в поликлинике было столпотворение, и чтобы люди с респираторной инфекцией, почувствовав недомогание, они не должны вообще, я считаю, из дома выходить, а вся помощь должна им оказываться непосредственно на дому.
Александр Сергеевич, у меня еще к вам один вопрос по реабилитации. Не могу не спросить. Ваш институт как раз занимается методами лечения, медицинской реабилитации, климатологии, что в Крыму очень актуально. Расскажите, пожалуйста, как людям, после перенесшим ковидную инфекцию, как реабилитироваться, что эксклюзивного в этом вопросе может предложить Крым переболевшим? Ну, я так понимаю, упор, конечно, на дыхание. Вот его надо восстанавливать в первую очередь.
Да, здесь, может быть, даже и не соглашусь, что дыхание, потому что коронавирусная инфекция, к сожалению, бьет по всем органам. И здесь и дыхательная система страдает, здесь и неврологические проблемы возникают у пациентов. Здесь, как бы я вам скажу, такая комплекс проблем, с чем сталкиваются пациенты, даже переболев иногда в легкой форме. Это и настигает их, к сожалению, через полгода, через 8 месяцев. Здесь различная как бы симптоматика, вот неврологическая тоже, к сожалению, проявляется. Здесь, конечно, Крым всегда был, мы знаем, здравницей, да, у нас здесь особенный климат, особенно на побережье, на южном берегу, это там сухие субтропики, особенно это регион Ялты. Вот, и, конечно, он оказывает колоссальное воздействие лечебное на органы дыхания и на органы сердечной патологии, там, неврологической патологии.
Слушайте, а он оказывает воздействие сам по себе? Вот человек, который приехал в Ялту с семьей отдохнуть, ну, например, конечно, переболел когда-то ковидом, он через 2 недели уедет более восстановленным, даже если не будет прилагать каких-то особых усилий?
Конечно. Даже если он просто приедет и несколько... Ну, здесь тоже надо иметь правильный подход к восстановительным реабилитационным процессам, потому что, опять же, ковидные больные, переболевшие ковидом, требуют особого к себе внимания, и надо постоянно заниматься мониторингом состояния, как бы, их состояния всех факторов у человека, да, здесь надо и анализ крови делать, и смотреть, насколько организм готов к каким-то нагрузкам. Нагрузки надо давать, конечно, щадящие, в зависимости от поражения там процентного легких и так далее. Здесь много факторов, которые все-таки реабилитация в лечебных учреждениях, она, конечно, проходит в более правильном формате. Но даже если просто человек приедет и погуляет по нашим паркам, которые изобилуют такими растениями, которые выделяют фитонциды, и они, конечно, обладают очень сильным эффектом и восстанавливают здоровье. Поэтому 2 недели...
Слушайте, это, конечно, я правильно понимаю, у ялтинцев вообще проблем нет, получается, с восстановлением? Они ведь живут в этом?
Не то, что проблем нет. Просто я думаю, что это будет более короткие сроки восстанавливаться те люди, которые как бы проживают в регионе. Но опять же, здесь тоже должен быть дозированный правильный подход. Нельзя, знаете, как после того, как переболел человек, усиливать какие-то сильные нагрузки и так далее, потому что страдает, как я сказал, уже многочисленные, к сожалению, органы у человека.
А скажите еще, пожалуйста, по влажному морскому воздуху. Это полезно для легких или не очень полезно? Потому что на этот счет как раз есть несколько мнений. Кто-то говорит, что после перенесенного воспаления легких, особенно если это была сложная форма, сразу же восстанавливаться, интенсивно вдыхая вот такой влажный, соленый морской воздух, это не самая лучшая терапия на первых этапах.
В том-то и прелесть именно курорта Крыма, именно Ялтинского региона, в том, что у нас сухие субтропики. Это уникальное, как бы, климатическое место. Оно существует еще, по-моему, в 4 или 5 местах вообще по всему миру. Поэтому воздух у нас считается не влажный, а сухой. Это первое. Второе, конечно, более предпочтительно восстанавливаться и, например, гулять не прямо возле моря, а немножко повыше, где-то 200-100 метров над уровнем моря, где идет смешение как раз вот горного, морского воздуха и насыщается как раз фитонцидными растениями, выделяют растениями, те, которые выделяют фитонциды, вот как раз где-то на уровне 100-150-200 метров. Я считаю, что это самый идеальный вариант для восстановительного лечения, для оздоровления. Ну, конечно, можно спуститься к морю, прогуляться, это абсолютно нормально, даже и покупаться. Но, опять же, я считаю, что вода сейчас, наверное, уже понизилась, и когда вода уже в море до 28 градусов нагревается, понятно, что и микробная флора там, к сожалению, тоже вырастает. Поэтому как раз оптимальная температура моря 24, 23, 22.
Слушайте, ну мы как раз вообще подходим вот к этому бархатному сезону, когда самое идеальное, оптимальное время для того, чтобы восстанавливаться.
Конечно.
Александр Сергеевич, спасибо вам большое за то, что подключились к нашему эфиру, за советы, которые сегодня дали. Я благодарю вас. До свидания.
Спасибо вам. Хорошего дня.
Напомню, на прямой связи со студией был Александр Иващенко, старший научный сотрудник Академического научно-исследовательского института физических методов лечения, медицинской реабилитации и климатологии имени Сеченова в городе Ялта.
Будь с нами онлайн. Подписывайся на страницы РИА Новости Крым ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм и Ютуб. Здесь самые ключевые новости региона, яркие фото и захватывающие видео. Читай, комментируй и лайкай. Ждем тебя прямо сейчас в аккаунтах РИА Новости Крым.